Конюшни, коровник, свиной хлев и птичник помещались по другую сторону дома. Все это было кое-как слеплено из глины, лозы и соломы. В сотне шагов от дома торчал высоким журавлем к небу колодец. За ним пруд, омывавший мужицкие огороды, греблю, плотину, каждую весну сносило полой водой, ее снова укрепляли соломой, землей, навозом. На пригорке у пруда стояла мельница, дощатый барак укрывал десятисильную паровую машину и два постава. Здесь, в ранние годы моего детства, мать проводила большую часть своего трудового времени. Мельница работала не только для экономии, и на всю округу. Крестьяне привозили зерно за 10-15 верст и платили за помол десятой меры. В горячее время, накануне молодьбы, мельница работала 24 часа в сутки. И когда я научился считать и писать, мне приходилось иногда взвешивать крестьянский хлеб и высчитывать, сколько причитается помолу. Когда убирали урожай, мельница закрывалась, паровик уходил на молодьбу. Впрочем, позже установлен был неподвижный двигатель. Новое здание мельницы было построено из камня и черепицы, да и хозяйская землянка была заменена большим кирпичным домом под железом. Но все это произошло, когда мне подходил уже 17-й год. Во время последних своих каникул я расчислял для будущего дома пробеги между окнами и размеры дверей, но никак не мог свести концы с концами. Следующий свой приезд в деревню я видел каменный фундамент. В самом доме мне жить уже не довелось, теперь в нем помещается советская школа. В мельнице мужики дожидались иной раз неделями. Кто жил поближе, тот ставил мешки в очередь, а сам уезжал домой. Дальние жили на вазах, а в дождь спали в самой мельнице на мешках. У одного из помольщиков пропала уздечка. Кто-то видел, как приезжий мальчишка вертелся около чужой лошади. Кинулись обыскивать отцовский воз, и все не нашли уздечку. Отец мальчика, бородатый, угрюмый мужик, крестился на восток и клялся, что этот проклятый хлопец арестантюга сам надумал, и что он ему за это кишки выпустит. Но отцу не верили. Мужик поймал сына за шиворот, опрокинул на землю и стал стягать краденой уздечкой. Из-за спины взрослых я глядел на эту сцену. Хлопец кричал и божился, что больше не будет. Кругом угрюмо стояли дядьки, равнодушные к воплям подростка, курили цигарки и бормотали в бороды, что порет мужик с фальшью, только для вида, и что надо бы отстегать заодно и отца. За сараями и хлевами шли клуни, то есть огромные, на десятки сажен крыши, одна камышовая, другая соломенная, поставленные прямо на землю, без стен. В клунях ссыпались холмы зерна. В дождливое или ветреное время там работали веялкой или решетом. Дальше, за клунями, находился ток, где молотили хлеб. Через балку стоял загон для скота, сложенный целиком из сухого навоза. С полковничьей землянкой и со старым диваном в столовой связана вся моя детская жизнь. На этом диване, обложенном фанерой под красное дерево, я сидел за чаем, за обедом, за ужином, играл с сестрой в куклы, а позже и читал. В двух местах обшивка прорвана, дыра поменьше с того конца, где стоит кресло Ивана Васильевича, и дыра побольше там, где сижу я, подле отца. — Пора перетянуть диван новым сукном, — говорит Иван Васильевич. — Давно пора, — отвечает мать. — Мы диван не перетягивали с того года, когда царя убили. — Та, знаете, — оправдывался отец, — приедешь в этот проклятый город, туда-сюда бегаешь, извозчик кусается, та все думаешь, как поскорее вырваться назад в экономию, вот забудешь про все покупки. Через всю столовую проходил под низким потолком сволок, большое выбеленное бревно, на которое сверху клались и ставили самые различные вещи, тарелки со съестным, чтобы кошка не съела, гвозди, веревочки, книжки, баночки с чернилами, заткнутая бумажкой, ручка со старым ржавым пером. В перьях избытка не было. Бывали недели, когда я строгал себе столовым ножом перо из дерева, чтобы срисовать лошадок из старых номеров иллюстрированной Нивы. Вверху под потолком, где был выступ дымохода, жила кошка. Там она выводила котят и оттуда спускала их в зубах смелым прыжком вниз, когда становилось слишком жарко. А с волок неизменно стукались головой у гостей высокого роста, вставая из-за стола, и оттого вошло в обычай предупреждать гостей «осторожно, осторожно» и указывать рукой на с волок под самый потолок вверх. Самым замечательным предметом в маленьком зале были клавесины, занимавшие не меньше, чем четверть комнаты. Этот предмет появился уже на моей памяти. Разорившаяся помещица верст за 15-20 переезжала в город и распродавала обстановку. У нее купили диван, три венских стула и старые разбитые клавесины, давно стоявшие в амбаре с оборванными струнами. За клавесины заплатили 16 рублей и привезли в Яновку на Арбе. Когда стали разбирать их в мастерской, из-под деки вынули пару дохлых мышей. Несколько зимних недель мастерская была занята клавесинами. Иван Васильевич чистил, подклеивал, полировал, доставал струны, натягивал, настраивал. Все клавиши были восстановлены, и клавесины зазвучали в зале, хоть и дрябленькими, но все же неотразимыми голосами. Иван Васильевич перевел свои чудодейственные пальцы с клапанов гармонии на клавиши клавесины и играл комаринскую польку «Имен Либер Августин». Стала учиться музыке старшая сестра, бренчал иногда старший брат, который в Елизаветграде несколько месяцев обучался на скрипке. Наконец и я стал по скрипичным нотам брата наигрывать на клавесинах одним пальцем. Слуха у меня не было, и любовь моя к музыке осталась слепой и беспомощной навсегда. Вот на этих-то клавесинах показывал искусство своей правой руки, пригодной для концертов, сосед наш Моисей Харитонович Мский. Весною двор превращается в море грязи. Иван Васильевич делает для себя деревянные калоши, вернее, катурны. Я с восторгом наблюдаю из окна, как он воздымается чуть ли не на поларшина, выше обычного роста. Вскоре появляется в экономии дед Шорник. Никто, по-видимому, не знает его имени. Ему свыше 80 лет. Это Николаевский. Николай I, солдат. Он прослужил в армии 20 лет. Огромный, плечистый, с белой бородой и в белых волосах, еле переставляя тяжелые ноги, он подвигается к амбару, где устроил свою походную мастерскую. Слабые ноги стали, жалуется дед уже 10 лет. Зато руки его, пахнущие кожей, крепче клещей. Ногти, как клавиши из слоновой кости, очень острые на концах. «Хочешь, покажу тебе Москву?» — говорит мне дед. «Я, конечно, хочу». Дед берет меня большими пальцами по уши и поднимает вверх. Я чувствую прикосновение страшных ногтей, мне больно и обидно. Я болтаю ногами и требую спустить меня вниз. «Не хочешь?» — говорит дед, — «и не надо». Несмотря на обиду, я не отхожу. «А ну-ка», — говорит дед, — «поднимись-ка по лестнице на амбар, посмотри, что там на чердаке делается». Я чувствую, что здесь уловка, и колеблюсь. А оказывается, на чердаке младший мельник Константин с кухаркой Катюшей. Оба красивые, веселые, оба работяги. «А когда ты с Катюшей обвенчаешься?» — спрашивает Константина хозяйка. «Да нам и так хорошо», — отвечает Константин. «Венчаться 10 рублей клади, уж лучше я Кате сапоги куплю». После жгучего степного напряженного лета, с его трудовой кульминацией, уборкой урожая, страдой, которая развертывается далеко от дома, приближается ранняя осень, чтобы подвести итог году каторжного труда. Молодьба в полном разгаре, центр жизни переносится на ток, за клунями — это четверть версты за домом. Над током тучи соломенной пыли, барабан молотилки воет. Мельник Филипп в очках на молотилке у барабана. Черная борода его покрыта серой пылью. С воза подают ему снопы. Он берет их, не глядя, развязывает перевязло, раздвигает сноп и пускает в барабан. Рванув охапку, барабан рычит, как собака, схватившая кость. Соломотрясы выбрасывают солому, играя ею на ходу. Сбоку из рукава бежит полова Микина. Ее отвозят к стогу волоком, и я стою на дощатом его хвосте, держа за веревочные вожжи. «Гляди, не упади!» — кричит отец. Но я падаю уже в десятый раз, то в солому, то в Микину. Серая туча пыли сгущается над током, барабан ревет, полова забивается за рубаху и в нос, приходится чихать. «Эй, Филипп, легче!» — предостерегает снизу отец, когда барабан вдруг загрохочет слишком злобно. Я поднимаю волок, он вырывается всем весом, ударяет по пальцу руки. Боль такая, что все сразу исчезает из глаз. Крадучись, я отползаю в сторону, чтобы не видели, что я плачу. Потом бегу домой. Мать льет на руку холодную воду и перевязывает палец, но боль не унимается. Палец нарывает в течение нескольких мучительных дней. Мешки с пшеницей заполняют амбары, клуни и складываются ярусами под брезентом во дворе. Хозяин сам становится нередко решета меж шестов и учит, как поворачивать обод, чтобы отвеять Микину, и как потом одним коротким толчком выкинуть без остатка очищенное зерно в кучу. В клунях и под амбаром, где и защита от ветра, вертятся веялки и кукольные отборники. Очищается зерно, готовится к рынку. Появляются скупщики с медными сосудами и весами в аккуратных лакированных ящиках. Они делают пробу зерну, предлагают цену и суют задаток. Их принимают вежливо, угощают чаем и сдобными сухарями, но зерна им не продают, они мелко плавают. Хозяин уже перерос эти пути торговли. У него свой комиссионер в Николаеве. «Хай, щепа лежит», — отвечал отец, — «зерно есть не просит». Через неделю получалось письмо из Николаева, а иногда и телеграмма. Цена повысилась на 5 копеек с пуда. «Вот и нашли 1000 карбованцев», — говорит хозяин, — «они не валяются». Но бывало и наоборот, цены падали. Таинственные силы мирового рынка находили себе пути и в Яновку. Возвращаясь из Николаева, отец сумрачно говорил: «Кажуч, что, как ее звать, Аргентина много хлеба выкинула на сей год». Зимой в деревне тихо, работают по-настоящему только мельницы да мастерская, топят соломою, которую прислуги приносят огромными охапками, рассыпая ее по пути и подметая каждый раз за собою. Весело запихивать солому в печь и глядеть, как она вспыхивает. Однажды дядя Григорий застал меня и младшую сестру Олю одних в столовой синей от угара. Я вертелся среди комнаты, не узнавая предметов, и на оклик дяди упал в глубокий обморок. В зимние дни мы часто оставались одни в доме, особенно во время отъездов отца, когда все хозяйство ложилось на мать. Иногда в сумерках мы с сестренкой сидели, прижавшись друг к другу на диване, с широко открытыми глазами и боялись шевелиться. Иногда в темную столовую входил с морозу гигант, скрипя огромными валенками, в огромной шубе, с огромным откидным воротником, с шапкой, с рукавицами на руках, с ледяшками на усах и бороде, и огромным голосом говорил в темноту: «Здравствуйте!» Застыв рядом в углу дивана, мы боялись ответить на приветствие. Тогда великан зажигал спичку и открывал нас в углу. Это оказывался сосед. Иногда одиночество в столовой становилось совершенно невыносимым. Тогда я, несмотря на мороз, выбегал во внешние сени, открывал двери, выскакивал на камень, большой плоский камень перед порогом, и оттуда кричал в темноту: «Машка, Машка! Иди в столовую, иди в столовую». Много-много раз, потому что у Машки были в это время свои дела на кухне, в людской или в другом месте. Наконец из мельницы приходила мать, зажигалась лампа и появлялся самовар. Вечером мы оставались обычно в столовой, доколе не засыпали. В столовую входили и уходили, брали и приносили ключи, Из-за стола отдавались распоряжения, шла подготовка к завтрашнему дню. Я, младшая сестра Оля, старшая Лиза и отчасти и горничная жили в эти часы своей жизнью, независимой или зависимой от жизни взрослых, и ими приглушаемой. Иногда сказанное кем-либо из старших слово будет какое-либо наше особенное воспоминание. Я подмигиваю сестренке. Она заглушенно хихикает, кто-нибудь из старших рассеянно взглядывает на нее. Я подмигиваю снова. Она старается спрятать смех под клеенку и ударяется лбом о стол. Это заражает меня. Иной раз и старшую сестру, которая с сохранением 13-летнего достоинства лавирует между младшими и старшими. Если смех прорывается слишком бурно, я вынужден был спускаться под стол, красться промеж ног старших и, отдавив хвост кошки, прорываться в соседнюю каморку, именуемую детской. Через несколько минут все начиналось сначала. От смеха слабели пальцы, так что нельзя было удержать стакан. Голова, губы, руки, ноги — все растворялось и текло в смехе. — Что с вами такое? — спрашивала усталая мать. Два круга жизни, верхний и нижний, на мгновение сливались. Старшие глядели на детей с вопросом, иногда благожелательно, чаще с раздражением. Тогда смех, застигнутый врасплох, бурно прорывался наружу. Оля снова уходила с головой под стол, я падал на диван. Лиза кусала нижнюю губу, горничная скрывала за дверью. — Ступайте-ка спать, — говорили старшие. Но мы не уходили, прятались по углам, боясь глядеть друг на друга. Сестренку уносили, а я чаще всего засыпал на диване. Кто-нибудь брал меня на руки. С просонок я поднимал иногда громкий крик. Мне казалось, что меня обступили собаки, или снизу шипят змеи, или разбойники уносят меня в лес. Детский кошмар врывался в жизнь взрослых, меня по пути успокаивали, гладили и целовали. Так из смеха в сон, из сна в кошмар, из кошмара в пробуждение. Я снова переходил в сон уже в перинах на топленной спальне. Зима была все же наиболее семейным временем года. Выпадали целые дни, когда отец и мать почти не выходили из комнаты. Старшие брат и сестра пребывали на Рождество из своих школ. В воскресенье Иван Васильевич, чисто вымытый и подстриженный, вооруженный ножницами и гребешком, начинает стричь сперва отца, затем реалиста Сашу, затем меня. Саша спрашивает: «А вы умеете, Иван Васильевич, стричь а-ля Капуль?» Все поднимают голову на Сашу, а он рассказывает, как это в Елисаветграде цирюльник замечательно постриг а-ля Капуль. И на другой день ему был за это от инспектора строгий выговор. После стрижки садятся обедать. Отец и Иван Васильевич с двух концов стола, в креслах, дети на диване, мать напротив. Иван Васильевич столовался вместе с хозяевами, пока не женился. Зимой обедали медленнее, после обеда разговаривали. Иван Васильевич курил и пускал замысловатые кольца. Иногда сажали Сашу или Лизу читать вслух. Отец дремал, сидя на лежанке, и его на этом ловили. Вечером изредка садились играть в подкидного дурака, и тут бывало много возни и смеху, а иногда и маленьких ссор. Особенно считалось привлекательным сплутовать против отца, который играл невнимательно, смеялся, когда проигрывал, в отличие от матери, которая играла лучше, волновалась и зорко следила за тем, чтобы старший брат не плутовал против нее. От Яновки до ближайшего почтового отделения 23 километра, до железной дороги свыше 35 километров. Отсюда далеко до начальства, до магазинов, до городских центров и еще дальше до больших событий истории. Жизнь здесь регулировалась исключительно ритмом земледельческого труда. Все остальное казалось безразличным. Все остальное, кроме цен на мировой бирже зерна. Газеты, журналов в деревне в те годы не получали. Это явилось позже, когда я стал уже реалистом. Письма получались редко, с оказией. Иной раз сосед, захвативший из бобренца письмо, носил его неделю и две в кармане. Получение письма было событием, получение телеграммы — катастрофой. Мне объясняли, что телеграмма идет по проволоке, а между тем я видел собственными глазами, что телеграмму привозил из бобренца верховой, которому полагалось платить за это 2 рубля 50 копеек. Телеграмма — это бумажка, как письмо, и на ней карандашом написаны слова. Как же она может идти по проволоке? Разве ветром? Мне отвечали, что электричеством. Это было еще хуже. Дядя Абрам однажды внушительно объяснял мне. По проволоке идет ток и делает знаки на ленте. Повтори. Я повторял. Ток по проволоке и знаки на ленте. Понял? Понял. А как же потом получается письмо, спросил я, имея в виду телеграфный бланк, приходящий из бобренца. Письмо идет отдельно, отвечал дядя. Я недоумевал, зачем нужен ток, если письмо едет на лошади, но дядя рассердился. «Оставь в покое письмо!» — прикрикнул он. «Я тебе объясняю о телеграмме, а ты мне все о письме». Так вопрос и остался невыясненным. У нас гостила Полина Петровна, барынька из бобренца, с большими серьгами и с чубиком, напущенным на лоб. Ее потом мама отвозила в Бобринец, и я ехал с ними. Когда проехали курган, что на 11-й версте, показались телеграфные столбы, и загудела проволока. — А как идет телеграмма? — обратился я к матери. — Вот ты попроси Полину Петровну, — ответила рассеянно мать, — она тебе объяснит. Полина Петровна объяснила. — Знаки на ленточке означают буквы. Их переписывают на бумажке телеграфист. И бумажку отвозит верховой. Это было понятно. — А как же ток идет? Ничего не видать? — спросил я, глядя на проволоку. — А ток идет внутри, — ответила Полина Петровна. — Все эти проволоки сделаны как трубочки, и внутри них течет ток. Это тоже было понятно, и я надолго успокоился. Электромагнитные жидкости, о которых я услышал года через 4 от учителя физики, показались мне гораздо менее вразумительными.